В нашей вчерашней программе мы начали рассказ о том, как проходила встреча главы Раменского муниципального района с журналистами районных средств массовой информации. Сегодня слушайте вторую часть записи. Встречу с главой района вел председатель комитета по средствам массовой информации Константин Александрович Андреев.
Два вопроса по перспективам залинейной части и как развивается строительство в сельской местности. Там понятно, что инвестор туда и не идет. Вроде бы перспектива за развитием коттеджных поселков, но и против них жители местных деревень зачастую возражают, отстаивая свои там луговины, территории, где землянику собирают, грибы и так далее.
Про залинейную часть. Мы с вами, когда говорили о городе, о его перспективе, о его развитии, о том, что сделано, все же мысленно мы представляли то, что находится до железной дороги. Ну, так уж сложилось. И эта часть города действительно здорово продвинулась вперед. Ну, что там говорить. А залинейная часть, в силу того, что находилась поблизости Клии, и еще в 50-е, 60-е годы многое, что связано с строительством, было запрещено. И поэтому, если эта часть города динамично развивалась, та находилась в депрессии. А чем дольше эта депрессия, тем хуже следы ее. Тем они глубже, тем они уродливее. И за последние годы, чего я только не слышал, какие только упреки в мой адрес не шли, и вообще недовольство жителей, что же мы хуже, и так далее, и так далее. И, честно говоря, бывая в залинейной части, я иду и вижу, что из себя представляет тракторная. Ну, что это за домики? Ущербные, гнилые, бревенчатые, двухэтажные, либо засыпные, либо из шлакоблоков. Сколько их там таких? Сколько территорий захламленных, депрессивных? Там единственное, что это рынок построенный, вот, который немножко светится. Все остальное, ну, действительно, убого. Мы начали достаточно активно несколько лет назад там благоустраивать. Сделали дворы около 5 этажек и какое-то начало положили. Что нужно сделать, чтобы этой территории дать новую жизнь? Две возможности. Оставить все как есть и никаких ко мне вопросов. Это опять то же самое. Либо все же дать второе дыхание. А это значит снести вот эти старые дома бревенчатые, засыпные, улицы сделать, благоустроить, объекты соцкульбыта. А первым таким шагом появился дом на пересечении 100-й и Свирской десантной. И я думаю, что это у нас удачно. Ну, во-первых, мы землю не выделяли, потому что они купили эту землю у бывшего там РСУ. И они предложили нам проект. Я думаю, что реализация этого проекта положительно сказалась на начале оформления десантной улицы. Снесли несколько бараков. Сейчас там решается вопрос еще по одному, и вот это место все высвободится. Дальше мы построим еще один дом, 3-уровневую автостоянку, и вот этот угол, он как-то засверкает. Хотели идти дальше вдоль 100-й и Свирской, где стоят гаражи, но пока не договорились, потому что все нормальные люди, когда к ним проявляется интерес, они этот интерес хотят продать за столько, за сколько уже инвестору невыгодно. Они мне говорят: Владимир Федорович, ну и пусть они стоят, эти гаражи. Вот и весь разговор. Мы перешли на ту сторону, 100 раз взвесив, 100 раз посмотрев, создали проект. При его реализации инвестор должен построить садик напротив роддома. Там садик мы закрыли, он развалился совсем. Он засыпной. Они нам дают деньги, кстати, они 90 миллионов дали на 8-ю школу. Они нам модернизируют водонасосную станцию. Они будут нам помогать по строительству также 6-й школы, ну и многое другое. Через какое-то время мы можем ощутить положительные результаты этого проекта.
Спасибо, Иван Федорович.
И строительство в сельской местности.
У нас 70 тысяч квадратных метров жилья ветхого. Оно присутствует в Быково, когда едешь на электричке, пожалуйста, закон, видно, двухэтажные бревенчатые дома. Присутствует в Ильинке, присутствует в Кратово, достаточно много. В городе, это улица Чугунова, улица Серова, тракторная, в ПКО, по селу в том же Никоновском, Чекменево. Есть много ветхого в других каких-то населенных пунктах. Пожалуйста, в Никоновском, ну, стройте. Но никто же туда не идет, потому что построить там какой-то 3-этажный домик, что это инвестор дает. Построить 14-этажный дом большой, а кому квартиры продавать? А где котельную взять? А где очистные взять? Получится либо себестоимость высокая, а значит продажная цена великая, никто не купит, то есть интереса никакого нет. Конечно, все крутится пока вокруг города, вокруг наших поселков. Но при этом я считаю, что ваша подсказка более детально, более внимательно посмотреть на объемы жилищного строительства, ну, это правильная подсказка.
Люди очень многие спрашивают, когда же у нас, во-первых, дороги станут такими, по которым не страшно ездить за свой автомобиль личный, который, в общем-то, страдает. И второй вопрос, связанный с центром города по загруженности транспортом, потому что припарковаться в центре практически стало невозможно. Это достаточно серьезная проблема для многих.
В отношении дорог будем ремонтировать, и много уже сделано, по крайней мере, ямочный ремонт, там Донецкое шоссе, у хлебозавода и так далее, и так далее. Перехватывающие парковки. Во-первых, мы шли впереди времени, и, например, на Фабричной у нас давно перехватывающая парковка на 100 автомобилей, даже больше. Второе, мы организовали парковку за бывшим заводоуправлением комбинат «Красный Знамя» на 150 машин. Я заехал позавчера, там стоит 7 машин. Вот 150 машин может стать. У нас бы вся площадь была бы разгружена. Вопросов бы не было никаких. Чего нужно сделать? Сделали несколько подземных парковок уже в жилищных комплексах. Никто не ставит. Мы хотим сделать парковку рядом с 4-й школой. Ну, только не надо пугаться. Я имею в виду рядом с 4-й школой. Ну, ориентиры просто даю. А мне инвестор говорит, я вложу туда 300 миллионов, а будут ставить? Да как я могу дать гарантию, что туда будут ставить? То есть, либо какая-то перенасыщенность должна прийти, что вот нет, на велосипеде тогда поедут. Ну, у нас 7 месяцев зима. И вот такие вопросы. Но мы ее все равно построим. Я думаю, все равно придет время, что люди, ну, осознают, что лучше поставить на стоянку, заплатить, там, я сейчас не знаю, сколько денег, но тогда машина будет в сохранности, не под дождем, не под снегом. То есть обязательно это будем строить.
Я знаю, что вот у Игоря Рыбашокова был вопрос.
Я вот любопытный, я периодически заглядываю в наш 8-кубовый контейнер, который возле дома стоит. А что люди выбрасывают? И вижу, что 60-70% объема того, что там лежит, оно не просто подлежит вторичной переработке, но это вещи, которые принимают вторичного сырья, причем за деньги. Я вижу, что это макулатура, пластик и так далее. Вопрос у меня в чем? Наши ближние за границей, в больших городах, я видел, стоят прямо во дворах отдельные емкости для сбора отдельно пластика, отдельно стекла. Вот мы в городе сознательно отказались от такой модели развития, то есть сортировки прямо на месте, либо просто как-то прошли мимо нее. И второй более общий такой вопрос. Вот на ваш взгляд, какие темы в наших средствах массовой информации недостаточно, либо просто не освещаются, которые были бы полезны для наших читателей, зрителей, слушателей?
Мы – это мы. Вот у нас есть такая ментальность, вот у нас есть такой образ жизни, такой образ мышления. Вот мы можем, допустим, на берегу озера в воскресенье набросать мусор, а в понедельник говорить «не пройдешь, не проедешь, набросали тут, куда Демин смотрит». Вот мы такие, какие есть. Вот у нас такой уровень жизни, какой у нас он есть, про мусор. Да, несколько лет назад мы поставили на Красноармейской несколько баков, которые позволили бы пищевые сюда, бумагу сюда, все остальное сюда. Я не знаю, не помню, сколько мы продержались, не получилось. А теперь я дальше отвечу, но хочу вам задать один вопрос. У нас есть кухни и 5 метров, и 6 метров, и 9 метров. Вот давайте честно, вы, хозяйки, готовы, чтобы у вас на кухне было 3 ведра, минимум 3 ведра, а вообще 4 надо? Вот готовы? Одно дело, когда мы говорим, и вот сейчас все понимают, что раздельная сборка мусора – это уже 20% успеха. И все говорят, вот надо раздельно. А теперь вот себе представьте, ага, вы открываете дверку, ну, подмойка у нас у всех, да? Стоит ведерко. Куда второе? Вот я, когда собираюсь, уж про себя честно скажу, я должен вас призывать. Утром собираюсь, раз, быстрее бежишь. Я же должен достать минимум 3 пакета. Значит, мне должно 3 ведра быть. А у меня 2 руки, а у меня еще портфельчик всегда с собой. Так вот, первый, конечно, трудный вопрос, это что делать, чтобы уже на кухне разделить на 3 ведра. А во-вторых, чтобы принести. Я думаю, что это, конечно, процесс, который потребует большой воспитательной работы и многих лет. А потом не все. Все, что вы говорите, принимается, на самом деле принимается. Очень сложно. Но это начальная работа вот большого сложного проекта. Одно дело, вот я за границей бывал, когда идешь по улице, и там на углу стоит 3 бочки. Это другое дело. Ты идешь по улице, ты кушаешь мороженое, у тебя осталась бумажка, и ты ее бросаешь. Все, у тебя нет ничего. А другое дело начать сбор с кухни. Вот у нас это не прижилось.
Остался неотвеченным вопрос Игоря. Ваше мнение, о чем должна писать местная пресса? Чего не хватает нашим журналистам? Каких тем?
Я с удовольствием всегда смотрю раменское телевидение. Не всегда его могу посмотреть напрямую, но у меня есть техническая возможность. Я смотрю в записи и внимательно все отслеживаю. Я, естественно, использую наш родник, использую нашу грань. Про другие издания где-то в том случае, если мне подсказывают, на что внимание надо обратить. А радио, с учетом вот приемников, которые сейчас вот начали ветеранам дарить или там вручать, может быть, оно найдет какое-то развитие, очень бы хотелось. Все же радио, когда слушаешь вот о своем городе, о своем районе, мне кажется, это хороший такой способ получения информации, я честно говорю. Жаль, что оно у нас сокращается.
Вот сейчас на сайте это одним кликом мышки, так же, как посмотреть, послушать радио.
Да, это здорово стало, но для людей некоторых категорий это труднее всего мышку-то эту нажать. Я думаю, что вот вы, как представители средств массовой информации, достаточно широко и объективно описываете нашу жизнь. И я всегда выступал за то, чтобы в ней разумно, в этой информации присутствовали и освещение того хорошего, что у нас есть, и напоминание о том, где мы должны быть бдительны, ответственны и что нужно решать. Я встречался вот с Олейниковым Юрием Павловичем, это первый заместитель Воробьева, и мы долго с ним беседовали, в том числе и на эту тему. Я абсолютно уверен в том, и не побоюсь этого сказать, что в определенной степени произошла диспропорция вот присутствия вот этих двух необходимых вещей в нашем обществе, что ли, или в нашей политике. Мы считаем, что вполне нормально, я тоже считаю вполне нормально, но нельзя перегружать нас, людей, наше общество бесконечными сообщениями о том, что вокруг нас плохо. Вот ей-богу нельзя. Даже в семье, вот в семье, думаешь, за чего поругались-то? А уже поругались, и уже настроения нет, и уже разговаривать не хочется. Ну так ведь? А у нас в обществе, да еще в таком перестроечном периоде, вот бесконечно, бесконечно напоминание, это плохо, тут приняли плохо, тут ЖКО плохо, тут это плохо, тут все плохо. А где вера, а где надежда, а где эта любовь? А ведь это же не пустые слова. Все же, мне кажется, при формировании общественно-политического настроения, настроя и общества, и отдельно людей, вот эти вещи очень-очень необходимы. Чтобы у человека была вера, что будет все нормально. И я это говорю не ради красного словца, не ради какого-то банального удовольствия, но ей-богу. Ведь если мы будем на этом заостряться, то действительно, как я прочитал в резолюции митинга, а в Раменском есть жизнь-то или нет? Значит, везде жизнь нормальна, а в Раменском уже одна чернота, что ли? Ну так же не бывает. А где же тогда результат труда вашего, моего, тракториста, комбайнера, слесаря, токаря, плотника? Где же тогда труд учителя, врача? Что же, его нет, что ли, этого труда? Мы стесняемся результата этого труда? Поэтому, мне кажется, и мы с Олейником, я почему говорил, я говорю, Юрий Павлович, вот нельзя так, чтобы вот в том числе в области вот строилась только политика о том, что мы слышим только протестные возражения, протестные сообщения, то действительно может сложиться такая ситуация, что ни одного хорошего пятна. Мне кажется, вот здесь все же у нас вы умеете как-то сохранить вот этот правильный, нужный баланс. Поэтому писать, о чем писать? Да обо всем пишется. Может быть, побольше, о чем мы раньше писали, сколько надоили, сколько намолотили. Сейчас это мало кого интересует. Ну, о каких-то конкретных людях, о конкретных делах, может быть, побольше. Ну, из этого жизнь наша состоит. Писать про то, что происходит в Бразилии, в нашей газете, или то, что там в Сирии, ну, это, может быть, небольшой заметкой. Это интересно, но для этого есть федеральная пресса. А вот в нашей прессе, ну, я имею в виду прессу, и такая, побольше о наших делах.
Следующий вопрос задала начальник отдела пресс-службы комитета по средствам массовой информации Наталья Ивановна Кашаева.
В апреле, я считаю, что город подготовили к маю ограниченным количеством жителей города. И в этом есть какие-то моральные издержки добровольного труда. Почему? Потому что в районе 21 управляющая компания. В городе тоже не одна раменская. Я думаю, что возможно, чтобы было оптимистично и как-то ближе к гражданскому обществу, и как-то с результатом и затратами труда вот этого добровольного большим количеством народу, мне кажется, надо каким-то образом мобилизовать силы управляющих компаний и создать из них тоже некую структуру, которая включается в подготовку города силами того, чем она управляет. Она управляет вот этими домами, вот она, значит, знает своих жителей, она должна быть с ними, наверное, в каком-то контакте тесном, на каком-то взаимопонимании, ну, значит, она должна быть и честно исполняющей свои обязанности для жильцов, да, наверное, а тогда и жильцы каким-то образом будут откликаться на это, потому что иначе, при том, что вот строимся, и столько народу и еще прибудет, просто той инициативной группой, причем инициативной с вашей подачи, абсолютно невозможно будет обслуживать. Вот не то, что там прилегает к дому, там, может, управляющая компания сама справляется, или вот я знаю, многие люди выходили и сами около убирали по одному человеку там. Мне кажется, что эти силы надо каким-то образом во благо, именно вот какую-то мысль, которую управляющая компания для своих жильцов выразит ясно, иначе мы захлебнемся.
Когда-то я встречался с австрийской делегацией, мы сидели за круглым столом у нас, и помимо многих тем, которые мы говорили об общественном участии жителей в решении жизненных вопросов поселения, города. У них очень высокий уровень общественного участия. У меня есть фотография, у нас мужики и женщины лопатами выкопали пруд. Вот если я сейчас свистну, чтобы мы собрались через час выкопать пруд, мы соберемся хотя бы вот этим составом, сомневаюсь. Вот когда мы проводили добровольные субботники нашим коллективом, и что, кстати, вытянуло наш город к маю месяцу, много вышло на субботник жителей. Велика инфантильность, велик нигилизм, велико желание покритиковать, на кого-то надеяться, спросить. Просто я хочу сказать одну, но, может быть, главную мысль. 20 лет назад мы совершили революцию, и мы перешли от одного общества к другому, от одной экономики к другой. 20 лет нам не хватило. Сколько нам еще лет нужно, я не знаю. Но мы на очень сложном перестроечном пути. И все, что мы говорим в теории, и что вам кажется истинной в жизни, все очень и очень сложно. Вот вы говорите про управляющую компанию, и все мы ждем, что кто-то нас организует. Но вы участник каждой оперативки в понедельник. Эти управляющие компании состоят из тех же людей, которые готовы кому-то поставить вопрос. Вот если спросить тех, кто работает в управляющей компании, вы довольны медициной? Нет. Учителями? Нет. ЖКХ? Довольны? Нет. Ничем не довольны. А своей работой? А своей работой довольны. И вот так все по кругу, все вот недовольны, все ждем каких-то перемен, все ждем каких-то изменений. А мы вот такие, какие есть.
Но с чего-то надо начинать.
Вот. А теперь я как раз хотел бы и внести нотку оптимизма. Может быть, вот как раз и время наступило. А теперь давайте посмотрим, о чем жизнь наша плоха. Посмотрите, как город выглядит, насколько он чист, насколько он украшен, насколько возможно. Дороги плоховаты, и то это областные. Что у нас? ЖКХ. Мы закончили зиму без происшествий. Все остались с теплом, все с водой, все с канализацией, все с коммунальными услугами. У нас работают 62 садика, и мы садики строим. У нас работают все школы, дети учатся. Кто хочет учиться, тот учится, получает знания, поступает в институты. У нас работает общественный транспорт. Чем она, жизнь-то, плоха? Мы хотим лучше? Да, хотим. Но нам надо всем перестраиваться. И, может быть, тех 20 лет, что прошли, их просто мало.
Ну вот еще когда Чехов говорил про теорию малых дел, вот ее можно критиковать. Но вот это и есть, что малые дела, они поддержка большому. Тому, что делает в городе каждая свою часть благоустройства. Там строители строят, другие убирают, третьи торгуют, четвертые упаковывают, зелень, там цветы. Каждый делает что-то свое. Ну а жители что-то делать должны.
Дело ведь в чем? Все просто очень сложно. Я хотел бы одну мысль провести, чтобы вы меня просто поняли. Это не депрессия, это не какое-то неверие. Я верю в будущее, я верю, что все будет хорошо. Просто не знаю, сколько для этого времени нужно. Понимаете? Мы все должны измениться. Успеем ли мы с вами, вот люди, допустим, моего возраста, я не знаю. Успеют ли следующее поколение, тоже не знаю. Но, наверное, через одно поколение точно успеем. Мой девиз среди нескольких, которыми я руководствуюсь. Нужно власти работать более эффективно в тех условиях, которые жизнь выдала. Не о тех, о которых ты мечтаешь, чтобы много было в бюджете, чтобы те работали хорошо, эти ответственны. А в тех условиях, в которых есть. Вот моя задача. И поэтому, если посмотреть все же в итоге на жизнь города, на жизнь района, сравнить ее, допустим, с тем же Жуковским, с тем же Воскресенским. Все в сравнении нужно оценку ставить. Я давно уже говорил, если вы скажете, что там уже коммунизм построен, а мы не успели, тогда да. А если мы смотрим, и все же наши улицы более чистые, чем в соседнем городе, значит, у нас все же получше.
Перед тем, как вы подведете итог нашей сегодняшней встречи, хотелось бы все-таки услышать, вы сегодня сказали, что есть вопросы на ближайшую перспективу, на среднюю перспективу, на дальнюю.
Ну, о каких-то далеких перспективах я не буду. Я буду говорить о жизненных, которые вот видны, которые для меня представляют понятный интерес. Я еще раз повторяю, зима закончилась. Это жизнь наша. Нужно срочно готовиться к зиме. Она вот уже не за горами. Вот она уже. У нас заканчивается учебный год. Мы должны подготовить школы, детские садики 1 сентября и сдать те объекты, о которых я говорил. И в том числе в детских садах мы должны обеспечить 930 мест. Это маленькое дело, но очень большое. Мы должны провести серьезное благоустройство в нашем городе и особенно в парке. И причем постараться эти работы сделать до Дня города, чтобы результатами этой работы могли пользоваться люди еще летом, потому что у нас День города в июне, правильно? Чтобы фонтан заработал к Дню города, а чтобы этим фонтаном любовались не зимой, когда мы его остановим, а чтобы еще работал бы в июне, июле, августе, в сентябре. Мы должны сделать все необходимое, чтобы отремонтировать максимально дороги, чтобы к нам было поменьше вопросов, претензий. Мы должны провести большую работу политическую, разъяснительную по предстоящим выборам губернатора. Я бы, например, ратовал за конкретно Андрея Юрьевича Воробьева. Молодой, уже опытный, перспективный, поддерживаемый властью, первыми руководителями государства. Для области это хорошо. Вот эти ближайшие задачи, к решению которых мы могли бы приложить усилия. Что касается какой-то перспективы ближайшей, я ее тоже вижу. Это строительство детских садиков и ликвидация очередности. Строительство школ, в том числе пристройка к 5-й школе, к 4-й школе, в Островцах школы, 15-я школа в Быково. Вот решение социальных вопросов. Конечно, начать в следующем году строительство роддома. Если говорить о перспективе более дальней, я думаю, у нас еще будет возможность, и мы об этом поговорим, потому что загадывать на какие-то дальние годы, ну, мне кажется, бессмысленно. Для всего этого нужно не только сохранить, а приумножить нашу экономическую мощь, наш экономический потенциал. Мне видится, как это сделать, и у нас получается, потому что мы растем в этом отношении. Нужно привлекать инвестиции, нужно находить новые проекты. Думаю, все это нормально у нас присутствует. Нужно умно распоряжаться землей. Нужно умно смотреть на новые строительства и в чем-то быть более критичными.
В заключении встречи глава района Владимир Федорович Демин подвел итоги.
Первое, что хочу сделать, еще раз заверить вас в своем уважении к вам. Я, поверьте, и разумом, и душой, и сердцем понимаю значимость вашей деятельности. Значение той информации, которую вы несете людям. И очень хорошо, когда она идет комплексно, гармонично. Если вы где-то отмечаете результат, положительный результат деятельности, и это отмечаете, никому хуже от этого не будет. Поверьте мне. Ну, никому хуже не будет, если вы сообщите какой-то приятный, конкретный факт. От того, что хороший факт появился, что кто-то прогнулся перед кем-то. Да ерунда, это же не мой результат. Я же не копаю, гвозди не забиваю. И если что-то хорошее появилось, об этом сообщили, это нормально. Также нормально, когда либо фотография, либо статья, либо какая-то реплика указывает на то, что у нас не так сделано. Я это воспринимаю нормально. Я вас хотел бы за это вот поблагодарить. За то, что мы вместе, за то, что со многими давно вместе. С кем недавно, я думаю, что это не мешает нашему конструктивному сотрудничеству. Поэтому вам большое спасибо. Спасибо за сегодняшний разговор. Пожалуй, закончу вот чем. Тем, что говорил, вот жизнь прекрасна, правда. Жаль, что она быстро летит, пролетает. И я думаю, что в нашей жизни, конкретно в раменской жизни, много хорошего и доброго, и теплого. И не замечать это, значит, не замечать, извините за повторение, результат нашего труда. Тогда мы, в общем-то, не уважаем свой труд. И для того, чтобы понять, каков район и каково его самочувствие, все равно нужно оценку ставить в сопоставлении с чем-то или с кем-то. Никто из вас не приведет мне ни одного примера, что вот в соседнем районе или хотя бы через район все благополучно и идеально. У всех примерно одни и те же трудности. Мы капелька России. И российские проблемы спроецированы на нас, на нашу капельку. Наши проблемы в капельке они идентичны тем проблемам, которые в нашем Великом Отечестве. И, в принципе, мы все в одних и тех же условиях, все районы, по крайней мере, Московская область. Ну, не в одинаковых, но примерно. Другое дело, что в одинаковых условиях одни умудряются идти вперед и достаточно активно и продуктивно. У других, допустим, пробуксовка. Это уже многое связано с конкретными людьми, с их индивидуальными возможностями, с их опытом, профессионализмом, пониманием жизни. Сам себе оценку давать не буду, но в меру своих сил старался и буду стараться вот этому продвижению вперед. Не только способствовать, а тащить изо всех сил. Ну, а если вы мне будете помогать, я вам буду только благодарен. Хочу еще раз вам спасибо сказать, пожелать всего самого доброго.
Уважаемые коллеги, хотел от вашего имени поблагодарить Владимира Федоровича за беседу и сказать до следующей встречи, Владимир Федорович. Спасибо.